Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Ох, какой разговор, друзья, сегодня будет у нас в светлой студии «Радио Вера». Меня зовут Александр Ананьев, я профессиональный неофит, у которого немало вопросов, и, слава богу, находятся прекрасные люди, которые могут на эти вопросы дать ответы. Разговор у нас сегодня будет очень важный. Я хочу поговорить, по большому счету, о том, как быть счастливым. Ну так, по-человечески, просто. Одним из определений счастья, на мой взгляд, могло бы стать вот что. Записывайте. Счастье — это спокойствие человека, который всегда принимает правильные решения. Человека, который никогда не сожалеет о том, что было сделано неверно, и абсолютно уверен в том, что дальше тоже все будет хорошо, потому что он молодец. Мне кажется, что если бы мы научились принимать правильные решения всегда и вне зависимости от обстоятельств, безусловно и без капли сомнений, но мы могли бы быть, если бы не абсолютно счастливыми, то как минимум процентов на 90 счастливее. Вот только как это сделать? Как всегда принимать правильные решения? Этот вопрос я нередко так или иначе поднимаю в программе «Вопросы неофита», вы знаете. Но тут в минувшие праздники я вдруг услышал явственный, четкий, понятный ответ. Проповедь одного замечательного священника, и как это часто бывает с важными словами, они попали в самое сердце. Мне эти слова показались настолько важными, что я решил сегодня даже сделать исключение из правил и поделиться этими словами вам. Вот фрагмент этой проповеди.
Вы знаете, мы иногда с вами бываем в ситуации, когда нам надо принять какое-то решение. Я не беру случаи, когда решение очевидно. Потому что когда решение очевидно, тут и решать нечего. Но чаще всего бывает, что решение не очевидно. И вот у нас есть условно там два каких-то варианта. И мы с вами колеблемся. Вот в отношении одного варианта где-то, наверное, процентов 60, а в отношении другого процентов 40. И вот мы мучаемся. То ли 65 и 35, то ли 54 и 40, сколько там, 46, да? И вот у нас вот этот ползунок, он туда-сюда, туда-сюда. И мы можем, кто-то может годами этот ползунок туда-сюда ерзать этим ползунком в обе стороны. Это вот обычная наша человеческая земная позиция. А у человека верующего, у него позиция очень простая. Он берет этот ползунок и его превращает в два ползунка. И раздвигает. С этой стороны пусть будет 40, и с этой стороны пусть будет 40. А что же тогда посередине? Чему вот эти самые важные, критические 20% будут отданы? Они будут обращены к Богу. И вот в этом разница между человеком церковным и человеком неверующим. Для человека неверующего дать возможность непонятно кому, непонятно чему вмешиваться в твою жизнь – это безумие. Но только верующий человек знает, что если он находится в правильном состоянии духа, если в его душе действует радость, если у него есть мир в душе, ясность сознания, если в душе у него есть любовь, то любое решение, которое он примет, оно будет благословлено Богом. Потому что только там, где есть мир, любовь и радость, там действует Дух Божий. И каким бы ни было гениальным решение, сколько бы советов добрых мы не получили со стороны от других людей, если внутри будет не любовь, если мы будем искать прежде всего каких-то своих интересов, если у нас будет злоба, или мы будем одержимы гневом, то даже самое гениальное решение провалится.
Это фрагмент проповеди на литургии в праздник Богоявления. В московском храме Покрова Богородицы на Городне, в Южном Чертаново, в Москве. И, конечно же, вы узнали голос настоятеля протоиерея Павла Великанова. Слова эти настолько замечательные, что мне захотелось их обсудить. Возникло сразу несколько вопросов. Неофит, я насчитал 5, но, возможно, их будет больше. Главный вопрос все тот же. Как? Отличный совет, прекрасные слова, но как добиться такого хрустального состояния абсолютной прозрачности? Но в отличие от прочих неофитов, у меня есть блестящая возможность взять, да и пригласить священника на радио «Вера» и задать эти вопросы и выслушать ответы. Это тоже одно из определений моего личного счастья. Итак, радио «Вера», программа «Вопросы неофита», и сегодня мой собеседник, настоятель храма Покрова Богородицы на Городне в Южном Чертаново в Москве, протоиерей Павел Великанов. Простите мне за долгое вступление. Добрый вечер, отец Павел.
Добрый вечер, Александр.
Вот так вот у нас пространно бывает.
Прекрасно. Только я вот слушал вас и думал, в какой же момент мне встрять и сказать: слушайте, что за ерунду вы несете?
Так.
Потому что я абсолютно с вами не согласен.
Так.
Кто вам сказал такую глупость, что счастливым человека делает всегдашнее правильное принятие решений? Да вы покажите, я слушал, думал, боже мой, это получится какой-то просто самовлюбленный, абсолютно довольный всеми правильными своими поступками фарисей. Это ужасно. Я вот не хочу быть человеком, который все время принимает правильные эти решения. Абсолютно.
А
потому что,
ой,
потому что если вы не имеете роскоши ошибки, если вы не имеете внутри себя права на неправильные решения, да вы просто уже труп. Вы никуда не можете двигаться. У вас нет жизни. Любая жизнь — это вовсе не движение по заранее запрограммированному алгоритму к какой-то цели, которую вы гарантированно достигнете. Это какое-то просто антихристианство.
Я сужу по себе, отец Павел. Я нисколько не собираюсь с вами спорить, но ваше мнение мне показалось несколько противоречивым. Но давайте оттолкнемся от моей личной жизни. Я знаю, что я потерял в своей жизни 9 лет 7 месяцев, ну, что называется, впустую. Я сделал несчастным несколько человек, я потерял эти годы. Если бы я поступил правильно и принял бы правильные решения тогда, много лет назад, я бы сейчас был лучше, я бы сейчас был счастливее, люди вокруг меня были бы счастливее. И жил бы я сейчас, наверное, иначе. Лучше бы жил. И
Александр,
вы не станете с этим спорить?
Дорогой, буду. Все, что вы сейчас сказали, это не более чем ваша личностная интерпретация. И точка. А вы не знаете. Это все из области «если бы, да кабы». А что было бы на самом деле, вы не знаете. Я знаю только абсолютно точно одно. То, что тут Александр Ананьев, которого я сейчас вижу перед собой, и тот гипотетический Александр Ананьев, который бы не совершал всех этих ошибок, это были бы два совершенно разных человека. И я не знаю, какой из них захотел бы разговаривать, в том числе и со мной.
Это, возможно, правда. В чем же опасность правильных решений? Я иначе не могу сформулировать вопрос. Почему вы так вдруг оказались против того, чтобы человек принимал, ну, вот такой сферический конь в вакууме, человек, постоянно принимающий правильные решения? Разве святые — это не люди, которые постоянно принимают правильные решения?
Кто вам такую глупость сказал?
Я нарисовал это в своем сознании
неофитском. Вот о том-то и речь. Если я вам расскажу историю одного святого... Ой, забыл, к сожалению, как его имя, но эта история, она, ну, мягко говоря, полностью не спровергает все то, о чем вы говорите. Это был подвижник, это где-то там 5-6 век, так, такая хрестоматийная история. Он сидел в своей пещере, был отшельником, прославился тем, что совершал чудеса, исцеления. Демоны от него просто отлетали к щелчком пальцев. И вот к нему однажды мать приводит свою дочь, достаточно взрослую, которая была одержима демонами. Он совершает исцеление, бесы все покидают эту девушку. И вот происходит такое явное чудо для всех. После чего мать просит старца разрешить ей какое-то время этой девушке побыть рядом, чтобы демоны не вернулись. Эта девушка остается ему на ночь. Ночью они впадают в блуд. Когда старец понимает, что произошло, его охватывает жуткое отчаяние. Он понимает, что если окружающие узнают, что произошло, конец ему. Он эту девушку убивает, расчленяет.
Ужас какой.
Да-да, это все в житии, как раз в том самом житии, про который вы только что сказали, что вот святые, они принимают все правильные решения. Расчленяет и куда-то там прячет.
Так.
После этого на него нападает не просто отчаяние, а он уже готов совершить самоубийство, но не доходит до этого края, куда его, соответственно, демоны подталкивают. После чего он уходит из этого селения. А подробности я что-то уже не помню, что там дальше происходило, но он накладывает на себя какие-то просто неимоверные подвиги, покаяние, там много лет находится вот в этом состоянии. И потом, по окончании всего, к нему возвращается та самая благодать, которую он утратил, и он получает полное прощение от Бога. А вот он другой случай, тоже житие, блаженный Таисий, вот я очень хорошо помню. Это девочка, которая была воспитана, будучи сиротой, при монастыре, и когда она достигла уже совершеннолетнего, уходит из монастыря и предается жутчайшему разврату, становится проституткой. Что, конечно, мягко говоря, весьма смущает тех отцов святой праведной жизни, которые ее воспитывали. И является таким постоянным укором. Что же у нас за методы воспитания, если ребенок, который всю жизнь прожил вот в этой святости, в чистоте, вдруг выбирает, в конце концов, самую гадкую, самую невероятно грязную дорогу. И вот в один прекрасный день ее наставник, можно сказать, духовный отец, не выдерживает и приходит к ней вот в это блудилище как клиент, сняв с себя, соответственно, вот эту всю одежду, которая полагается носить монашествующим. Она, конечно, понимает, что за человек к ней пришел. Он пытается ее в течение всей ночи наставить на путь истины. Она вообще отказывается от какого бы то ни было контакта с ним. Сегодня мы бы сказали, это был полный провал коммуникации. Она просто молчит, не реагирует, ничего, никак. Наступает утро, он понимает, что все его усилия были тщетны, возвращается в монастырь, говорит братьям, говорит, ну что, вот, вот ничего не добился, все впустую. А на следующий день они узнают, что где-то на полпути к монастырю было найдено тело той самой Таисии, которая умерла. И вот здесь братью охватывает жуткий ужас. И они буквально кричат Богу: «Господи, какой же страшный грех блуда, если даже эту девочку, воспитанную в монастыре, которая шла в монастырь обратно для того, чтобы принести раскаяние за свои дела, ты не подпустил к воротам монастыря, а наказал ее смертью». Вот они думают в своей системе координат. И тут им через какое-то время происходит, подробности тоже не помню, то ли явление самого Христа, то ли Божьей Матери, ну, какое-то явно вот откровение свыше о том, что все совершенно не так. Мягко говоря, совершенно не так. И вот эти слова я очень хорошо запомнил, что эта девушка, эта женщина за несколько там километров, которые она шла по дороге к монастырю, она принесла Богу такое покаяние, которое вы, монахи, за всю свою жизнь не можете принести. Вот вам и правильное решение.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на «Светлом радио». Сегодня это невероятный, захватывающий дух, эмоциональные американские горки, простите мне такое вольное сравнение, с настоятелем храма Покрова Богородицы на Городне в Южном Чертаново в Москве, с протоиереем Павлом Великановым. Немножко предлагаю слушателям заглянуть, что называется, за рамки нашего эфира на «Радио Вера». Вот мы пока не включились микрофоны, пока не загорелась лампочка ОНР, буквально в двух словах с отцом Павлом говорили о том, что плохо и хорошо — это большие условности в нашей неоднозначной земной жизни. И фразу «что такое хорошо, что такое плохо» отец Павел бы, наверное, беру на себя вольность предположить, переиначил бы следующим образом. Плохо — это хорошо, хорошо — это, наверное, плохо.
Но-но-но-но, вот не надо. Вот так. Таких вот подмен тезисов не
вот
надо.
Вот то, о чем вы сейчас
я
рассказали.
Я говорю совершенно о другом. Так. Я говорю о том, что и ключом к счастью вовсе не является правильность в моем сознании всех принимаемых решений. это прямой путь не к счастью, это прямой путь к неврозу. Вот невроз у вас будет гарантирован, если вы будете в первую очередь думать о том, чтобы каждое ваше решение было правильным. И таких случаев, к сожалению, в том числе и в духовнической практике, полным-полно. Даже если вы будете ждать, что ваш ребенок, любимый, единственный, будет принимать всегда правильное решение, вы гарантированно сделаете его невротиком. Более того, если бы Бог ждал от нас столько правильных решений, вся жизнь здесь на земле уже превратилась бы в сущий ад. Представляете себе, вот вы идете по улице, и вдруг видите, какая очаровательная девушка. О! И тут раз, у вас один глаз ослеп. Ибо сказано, не воззри на жену брата твоего. Все, как вам? Вы принимали бы только правильные решения, вы бы даже в сторонку никуда бы от них не отходили. Но мне кажется, это как-то вот очень отличается от того отношения, которое Христос явил, когда Фома отказался верить в его воскресение. Сказал, знаете что, голубчики, пока вот я свои руки не вложу в его раны, пока я на уровне осязания не почувствую, что это не какой-то фантом, это не призрак, это не бред вашего больного воспаленного сознания, это реально тот самый Иисус, с которым я тут ходил, ел, пил и спал, ночевал, я не поверю. И что ему Христос говорит? Давай сюда свои руки, вот тебе, вкладывай, пожалуйста, вживую, на. Ведь он мог бы сказать, ах ты, негодяй такой, да какое право ты имеешь? Я тут за вас всех умер на кресте, воскрес, ходил в ад, и ты еще какими-то свои претензии предъявляешь? Он говорит, нет, это благословенное неверие, потому что Фома относится к категории тех людей, которые не готовы поверхностно верить. Но если он поверит, то значит, он будет верить до смерти. Поэтому здесь вот эта категория «всегда правильно поступая, всегда правильное решение». Вы знаете, это какая-то действительно сферический конь в вакууме. В нашей жизни всегда есть определенная поправка на нашу глупость, на нашу греховность, на нашу косность. И весь мир живет с этой поправкой. Более того, я вам скажу, вещь может быть не очень созвучную, собственно, богословскому подходу, хотя она... Да, в ней есть глубина с точки зрения святоотеческой традиции, вполне раскрываемая. Вот был такой замечательный исследователь особенностей жизни человеческой психики Лакан. И вот в отличие от Фрейда и всего фрейдизма, он показывал, что конечной целью исцеления человека не может быть снятие глубинных противоречий внутри. Что как раз-таки наличие огромной зияющей дыры, которая не дает человеку жить спокойно, она и делает человека человеком. А вы хотите эту дыру просто залить цементом и сказать «голубчик». И не просто залить цемент, а отшлифовать. Что вот теперь по этому гладкому зеркалу мы будем, к счастью, летать в обе стороны. Так что я здесь, вот уж простите, но с вами решительно не согласен.
20 минут назад, до того, как включились микрофоны, я был уверен, что я хочу этого. Я хочу жить без дыр внутри. Я хочу быть цельным, счастливым, спокойным человеком, который уверен в своем вчерашнем дне, что очень важно, потому что самые главные ошибки мы оставляем во вчерашнем дне и потом сожалеем из-за них. Сегодня и самое главное в завтрашнем дне. Мне этого очень хочется. И мне казалось, что вся моя... духовная работа, она как бы нацелена, в частности, на то, чтобы стать лучше. А стать лучше — это принимать правильные решения. И вы знаете, вот сейчас передо мной лист бумаги лежит, и я выписал здесь буквально следующее. Согласно отцу Павлу Великанову, как мне кажется, грех — знак равенства. Ошибки — неправильные решения. Так ли это?
Да, абсолютно верно. Грех — это и есть не попадание туда, куда надо было попасть, куда предполагалось попасть. Но мне больше нравится определение греха как фальши. Вот когда вы начинаете играть музыку, и вы сфальшивили, вот эта фальшь, она разрывает ткань повествования музыки. И сразу все ее слышат. Как профессиональный музыкант, так и обычный слушатель. Он понимает, что ой-ой-ой, да, вот прям так корежит слух. Так вот, грех — это есть как раз-таки то, что корёжит вот наш внутренний мир. Да? Вот. И в этом смысле, вот, что я хотел продолжить, вашу затравку в отношении счастья, мне кажется, вы немножко искусственно создаете такую оппозицию, что непринятие правильных решений не дает возможности быть человеку счастливым. Потому что мне кажется, что счастье человека зависит, в общем-то, от других вещей. Наверное, это состояние глубинной сонастроенности души Богу, жизни как таковой, жизни Божией, Святому Духу. Так вот, в этой сонастроенности души, когда сердце входит в определенный резонанс, оно начинает петь. Вот у Ивана Алексеевича Ильина есть такая замечательная книга, называется «Поющее сердце». Да? И вот есть там такая мысль, что есть только одно счастье человека, это когда его сердце поет. А сердце поет, когда оно любит. И когда у человека есть объект любви, когда он сам является субъектом любви, когда вот эти отношения постоянно непрекращающегося диалога происходят, человек, вот тогда он обречен быть счастливым. При этом он может принимать неправильные решения. Он может ошибаться. Его может заносить. Более того, если его никуда не заносит, скорее всего, в этих отношениях может начинаться какой-то ступор или какая-то деградация. Вам любой более или менее грамотный психолог скажет, что отношения не всегда проходят через определенные кризисы. И современная наука, она прям показывает эти самые эти острые точки разборки отношений и последующие их пересобирание, но уже на каком-то качественно другом уровне. У нас по-другому ничего не происходит. То же самое происходит и с верой. Никто, не став верующим, не оказывается на ступеньке эскалатора, который в любом случае вынесет вас в Царство Небесное. Да какой там? Вы встали, расслабились немножко, а потом бац, эскалатор не просто остановился, он еще и в противоположную сторону поехал, а потом еще оказалось, еще и свет выключили, а потом еще какую-то жуткую музыку включили, что уши невозможно держать открытыми, и вы понимаете, что надо что-то с этим делать, иначе вас просто разорвет. А ответ никакого нет. А вы думали, встали на ступенечку, главное на нее попасть и вылететь. Какой там? В разнос пойдет все.
Я, кажется, понял, о чем вы говорите. В моем компьютере есть программа, которая пишет музыку. Ну, на которой я могу написать музыку. Я там могу, ну, практически на любом инструменте цифрами ввести любую мелодию, и компьютер мне ее сыграет не то чтобы без фальши, он мне ее сыграет идеально. Абсолютно. Нота в ноту. Так вот, вот эту музыку слушать невозможно. Это как раз то, о чем вы говорите. Мертвый человек, мертвая музыка.
Идеальная.
Идеальная.
Кристально чистая. Непогрешимая. Вот эта непогрешимость, она омерзительна. Вы знаете, у иконописцев есть такое понятие. Здесь не криво, это живо. Вот иконописец профессиональный, когда он пишет икону, он никогда не разрешит рисовать ровную линию, даже если идет речь о какой-то, о каком-то окаймлении, там, например, нимба. Да? Казалось бы, ну, проведи нормально, по-человечески, идеально, ровно, чтобы вот в начале и в конце эта линия была одной и той ширины. Говорят, не-не-не, не вздумай, не вздумай, это будет у тебя проволока. Есть даже четкие обозначения. Не надо рисовать проволоку, потому что эту проволоку прекрасно за тебя нарисует компьютер в какой-то типографии и так далее.
Кстати, идеально прямую проволоку тоже, наверное, найти невозможно.
Но в цифрике сделать можно вполне. Для наших чувств вполне она будет идеально ровной. Так вот, а сразу появляется вот эта самая неподлинность, ненастоящесть. Я вам расскажу одну вещь, которая меня в свое время, ну, как-то так прям очень сильно задела. Не знаю, притча это, не притча, реальная история или нет. Но говорят, в советское время одному большому конструкторскому бюро была поставлена задача разработать робот, который передвигался бы как собака. Ну, то есть на четырех ногах. Сейчас, конечно, этому никого уже не удивишь. Но
в Бостоне таких делают уже на раз.
Сейчас, да. Но это вот история из советского какого-то времени. Они изучили вот эти алгоритмы, как движутся там суставы, какое там движение и так далее, все это прописали, запустили этот робот и заметили странную вещь, что почему-то вот он сколько-то там 10-15 метров пробегает, а потом бац, падает. И они никак не могут понять, в чем причина, ну как. уже достигли какого-то предела. А потом вдруг выяснилось, что живая собака, когда она, вот там, условно говоря, 10 шагов делает, у нее происходит какой-то сбой. И она делает, условно говоря, неправильный шаг, после которого она снова опять правильно бежит. То есть какая-то, условно говоря, ошибка, она была нормальной, и, ну, я не знаю, как это объяснить. То есть для правильного движения она просто жизненно необходима, оказывается. Насколько это так или не так, конечно, не мне судить, но как образ, как пример, мне очень понравилось.
Очень похоже на правду. Конечно же, все эти вопросы, которые я подготовил вот относительно того фрагмента проповеди, который мы услышали, они пока отложены в сторону, потому что у меня возникли уже сразу другие вопросы.
Так, может, это хорошо?
Да. Есть определенная прелесть в том, что что-то должно пойти не так. Отец Павел, а как же Пресвятая Богородица? А как же Спаситель? Вот мы сейчас с вами говорим, и вы, в принципе, довольно убедительны в своих аргументах. Я нисколько не сомневаюсь в том, что так оно и есть.
Послушайте,
совершенство...
вот конкретный евангельский эпизод. Это Евангелие от Луки, по-моему. Когда Спаситель проповедует людям, которые собрались, и настолько увлекается, да, что им говорят, слушайте, он вышел из себя. И причем говорят, кому? Его матери, его членам семьи. То есть говорят, слушайте, заберите его оттуда, с ним не все в порядке. Помните, что было дальше? Когда к нему приходит Божья Матерь и его как бы призывает, что давай сворачиваться, давай потихонечку уходить отсюда. Какова была его реакция? Это разве была не ошибка? Он четко показал, что нет, я должен делать то, на что послан. И мои матерь, моя братья, мои сестры, это не вы, а те, кто сейчас меня слушает. Вы знаете, это, ну, мягко говоря, сказать своей родной матери можно только тогда, когда она очень, наверное, не в тему что-то сказала. Когда ее представление о том, как правильно, и его представление об этом очень сильно отличаются. Поэтому я бы не стал здесь превращать Божью Матерь, как и всех остальных святых, в таких, знаете, людей, у которых, которые всегда были во всем абсолютно безупречны, и вот никакого даже малейшего люфта у них не было. Ну, послушайте, мы всегда можем что-то сделать не совсем правильно, но это не значит, что это обязательно будет грехом. Да, мы верим в то, что у Божьей Матери таких, я бы сказал, несовместимых с жизнью ошибок, грехов, отступлений, конечно, не было. Конечно, это особый человек, это особо кристально чистый сосуд. Но это не значит, что этот сосуд стерильный, понимаете? Вот тут какая-то, наверное, должна быть разница, что это у реального живого человека всегда есть, ну, право на какое-то, ну, на какую-то неточность, можно даже так сказать. Да вот неточность не есть еще радикальная ошибка, из-за которой там поезд может поехать не по тем рельсам. То есть, вот мне кажется, у нас вообще часто в нашем православном сознании происходит такое, знаете, как бы смешение понятий греха и несовершенства. Все-таки это не одно и то же. Грех — это то, где скорее работает некая как раз та самая бинарная позиция, о которой мы уже говорили с вами. То есть вот пациент, он жив или он мертв. Но внутри состояния жизни есть достаточно большая градация, широкая линейка его состояний. Он может быть в коме, но он все еще жив. А он может быть абсолютно здоров, бодр, весел и счастлив. И вот динамика там может быть очень большая, очень разная.
Сейчас мы прервемся ровно на минуту. У нас полезная информация на Светлом радио. А дальше я попробую собрать все свои слова опять в стройные ряды, потому что я сижу здесь, разинув рот буквально, и слушаю отца Павла. И мы вернемся к нашему разговору обо всем, наверное.
Светлый вечер. На радио «Вера».